Я буду читать сегодня текст, который записан в послании святого апостола Павла евреям, 11 глава. И мы сегодня вернемся немножко назад. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о Моисее. Но сегодня мы вернемся, и очень важная тема, которую мы обязаны вникнуть, рассмотреть, исследовать. Это с 20 стиха по 22, всего 3 стиха. 11 глава послания евреям. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Аминь. Вот такой текст Писания прочитал. И эти три стиха, их можно объединить одной темой. Вера и ее очищающее испытание. Вера и ее очищающее испытание. Я думаю, что вы хорошо знаете и научены в том, что истинная вера всегда подтверждается в испытании. Так говорит Священное Писание. Истинная вера абсолютно всех Божьих мужей, она была испытанная, эта вера. Так вот, когда вы берете примеры библейские, их множество библейских примеров во всем Священном Писании, которые подтверждают именно эту истину. В этой даже 11 главе послания евреям, посмотрите, мы имеем целый ряд имен, но еще больше тех имена, которых здесь не сказано, но о которых говорится о том, что они испытывали поругание, побои, узы, темницы и тому подобное. То есть вера, их вера проверялась в испытаниях. Вот что мы находимся здесь. Так вот, что я хотел сказать. Что предшествует, или какой текст Священного Писания предшествует именно вот этому фрагменту Писания, который я сейчас прочитал? Вот что хочется обратить наше внимание. 17 и 18, 19 стихи. Посмотрите, какие удивительные слова, содержащие истину первостепенной важности, здесь записаны апостолом Павлом. Смотрите, верою Авраам, будучи искушаемым, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Это потрясающее Божье повеление. Нам трудно представить ощущение Авраама. Я не думаю, и я думаю, что и вы тоже не думаете, что Авраам получил это Божье повеление, с ликованием побежал на гору, чтобы исполнить его скорее. Я не думаю так. Но, тем не менее, трудно представить его мысли, его соображения, которые были в его голове. Однако ведь Бог лично ему сам несколько раз явился и говорил об обетованиях, которые принадлежат ему и его потомкам. Бог говорил лично. И вдруг повеление Божье: принеси единородного, как тут сказано, вот, в котором наречется тебе семя, и его принеси в жертву. Неужели Бог мог отказаться от своего обещания? Неужели Бог мог изменить свое предвечное решение, свой предвечный план? Никак. Нет. И тогда Авраам, как верующий человек, он начал размышлять. Я полагаю, что его разум, его сознание было наполнено размышлениями, потому что он поверил Богу. Он оставил Ур Халдейский, он последовал в землю, которую он не знал, он поверил Богу. И вот представляете, он начал логически размышлять, как человек верующий. Дорогие мои, Писание всегда поощряет нас к тому, чтобы мы, читая Священное Писание или слушая проповеди, чтобы мы размышляли потом об этом. Вы помните, верующие в одной церкви, они очень любили размышлять и исследовать, а так ли это, как проповедовалось им, может быть, не так. И вы знаете, что эти размышления привели к тому, что Авраам без тени сомнения пошел, чтобы совершить то, что Бог ему повелел. То есть его логика была абсолютно убедительная. Почему? Потому что Авраам поверил Богу. Аврааму Бог сказал: сосчитай звезды, посмотри на песок морской. Вот сколько будет у тебя потомства. И вдруг единородный сын, или единственный сын, и вдруг его принеси в жертву. Авраам понимал и верил, Бог не может изменить свое решение. Бог не такой, что сегодня говорит одно, а завтра другое. И он пошел. Почему? 19 стих. Ибо он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. Вот логика Авраама. Правильная логика? Да, абсолютно правильная. Конечно, Аврааму и голову не могло прийти, что там будет овен, в кустах запутаться и все что-то. Но Авраам настолько был уверен и убежден в силе Всевышнего, что он понимал, он сказал, он говорит принести, он силен его воскресить. Вы находите много в Священном Писании, что до Авраама Бог воскрешал многих? Да ни одного случая не было. Вот вера. Мы сегодня имеем множество примеров библейских о силе Божьей, о Его милосердии, о верности Божьей. И как трудно порой, в самом маленьком испытании, я не говорю о таком испытании, никто из нас никогда даже и не был подвержен такому испытанию, как был подвержен Авраам, сына твоего единственного, принеси в жертву. И очень часто в нашей жизни бывает, что самое маленькое испытание – и наша вера сразу трещит по всем швам. Так вот, потрясающе. Так вот, дальше, рассуждая именно на эту тему, я хочу сказать об истинной вере, мы приходим к абсолютному, удивительному, библейскому выводу, притом это единственный правильный вывод. Если Бог нас любит, то что Он никогда не допустит в нашей жизни скорбей, переживаний? Так мы думаем? Нет, наоборот. Логика истинной веры заключается в том, что ни жизнь, ни смерть и ничто другое не может заставить Бога внести изменения и коррективы в Его предвечный план, который Он предусмотрел о нас прежде создания мира. Мы были все в Его плане. Так говорит Священное Писание. Что мы читаем дальше? После всего этого, то, что я сказал, 20 стих: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Не кажется ли нам, что автор этого послания немного завысил оценку веры Исаака? Смотрите, сказано, что верою Исаак благословил Иакова и Исава. А ведь обстоятельства, то благословение, вы помните, при каких обстоятельствах Исаак благословил Иакова? Мы прочитаем позже чуть этот фрагмент Священного Писания. Но когда мы читаем этот текст, и мы будем читать его позже, этот текст, как, в каких обстоятельствах Исаак благословил Иакова, то мы видим, что в это время вера Исаака стала на ложный путь, на неправильный путь. Так вот, Божьи намерения не могут быть остановлены, поймите. Исаак был и оставался человеком глубоко верующим, истинной веры. Конечно, иногда наше несовершенство, иногда наша неспособность реально воспринимать Божьи требования, вот, и мы иногда не можем понять вот то, что Бог от нас требует, и поэтому наша вера, вот это наше несовершенство, они толкают нашу веру на ложный путь, то, что мы видим в Исааке. Мы сегодня ничем не отличаемся от Исаака, и потому нам кажется, на первый взгляд, что оценка, данная Павлом Исааку, завышенная. Ну, посмотрите, верою в будущее Исаак благословил Иакова. Но когда он благословлял Иакова, вы помните? Ведь он был абсолютно уверен, что он кого благословляет? Исава. А Павел говорит, что верою в будущее Исаак благословил Иакова. Как-то не вяжется. И однако же Писание подтверждает и говорит, Исаак является обладателем истинной веры, и поэтому оценка, данная Исааку, абсолютно объективная и правильная. Не может быть никакого недоразумения. Так вот, из этого прочитанного текста, который я сейчас прочитал, мы можем сделать три очень важных вывода. Первое. Вера Исаака – это вера истинная. Второе. Мы читаем об Иакове. Вера Иакова – это вера, очищенная от человеческих усилий и амбиций. И третье имя мы здесь видим – Иосиф. Вера Иосифа – это вера, просветленная в правильном направлении, то есть в понимании будущего. Сегодня мы не сможем все эти три вопроса рассмотреть, поэтому сегодня я предлагаю для вас посмотреть на веру Исаака, вера истинная. То есть вера Исаака – это вера в правильном направлении, хотя в начале, когда он хотел благословить Исава, эта вера стала немного на ложном пути. Почему? Потому что не Исав должен был наследовать благословение, а Иаков. Что мы можем сказать сегодня о вере Исаака? Посмотрите, женился не так уж рано, в 40-летнем возрасте, год, два, три, 10, 15 лет, 20 лет нету детей. Исааку 60 лет. Правда, его отец родил в 100 лет, но ему уже 60 лет, детей нету. И Исаак берет инициативу на себя, хотя в их семейном положении все-таки его жена совсем отличается от его матери. Ревека – это была волевая женщина, смелая женщина. Помните, когда раб пошел для того, чтобы привести ее в жены, в жену Исааку? Ее приводят, говоря, пойдет с этим человеком? Пойду, конечно, пойду. Никогда не было ничего. Она понимает, что она уходит, она больше никогда не вернется сюда, она никогда больше не увидит своих родителей. Так и случилось, она больше никогда не возвратилась. То есть это была в действительности смелая, волевая женщина, которая не побоялась взять на себя инициативу, чтобы исправить ошибку своего мужа. Но тем не менее, Исаак берет инициативу на себя. Он даже не предлагает и не говорит о том, что «Ревека, давай будем молиться, чтобы у нас были дети». Как мы читаем там? Бытие 25 глава, 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей». Где-то уединялся, где-то был в одиночестве или в других местах, когда она не видела. И он молился, потому что она была неплодна. И дальше мы читаем, «И Господь услышал его». Вот, дорогие мои, как хорошо, когда в семьях, в церквах есть люди, которые не боятся брать инициативу на себя. Как это сделал Исаак. Я когда-то говорил на День Отца, именно на эту тему, если вы помните и не забыли. Поэтому я не буду повторять сегодня, я только хотел напомнить, что да, Исаак знал, что Бог обещал для его отца Авраама, Исаак знал. Мы находим также и то в книге Бытия, что Бог являлся лично для Исаака, и ему подтверждал именно те слова, которые он говорил его отцу. Да, Исаак знал. Ну хорошо, а зачем тогда молиться? Есть сегодня многие люди, которые, ну а для чего тогда молиться? Ведь Бог же обещал все. Нам просто нужно радоваться и благодарить Бога за то, что Он обещал. И однако же Исаак, как человек глубокой веры, он глубоко понимает и осознает свою полную зависимость от Бога, абсолютную зависимость. Да, Бог обещал, это понятное дело. Но желаешь ли ты, чтобы эти обещания стали твоим достоянием? То есть твоя вера подтверждается или не подтверждается? То есть твоя вера в этих испытаниях, она в действительности есть эта вера или ее нету? Да, Исаак был человеком веры. И он доказал это на самом деле. И это первое в действительности. Так вот, и потому, несмотря на свои ошибки, дорогие мои, несмотря на все, он благословляет своих сыновей. И эти благословения, о которых мы читаем, ясно показывают нам и сегодня для всех читающих это слово, что Исаак непоколебимо верил в Божьи обетования. Абсолютно. В Божьи обетования, которые принадлежат ему и его потомству в будущем. Исаак в это верил. Были у Исаака ошибки? Да, были ошибки. Как и у каждого из нас, конечно. В чем заключалась ошибка Исаака? Ошибка Исаака заключалась сегодня в том, в чем у нас очень часто бывают эти ошибки. Исаак воспринимал Божьи благословения, они должны идти в соответствии с биологического закона, то есть по старшинству. Исау был старше, правда, он раньше немножко родился. Так вот, значит, благословения должны были идти Исау по старшинству. Исау как первенцу, как первородному, Исаак уделял больше внимания. Мы нигде не читаем, что Исаак как отец проводил время с Иаковом. Но мы читаем другое, что Исау нравилось, то есть Исааку нравилась пища, та, которую приготавливал Исау. Значит, они бывали вместе. Значит, когда Исау ходил на охоту, приносил эту дичь, готовил все, он приглашал, и Исаак, как отец, он разделял с ним трапезу. Но он старший. По старшинству, вот что мы находим. И поэтому, дорогие мои, упрекать его в этом просто неразумно. Мы все этому подвержены, дорогие мои. Даже вспомните самое первое. Нашу праматерь Еву. Когда родился Каин, что она говорит? Ой, прибрал я человека от Господа. Я назвал его Каин. Все. То есть была, она уверена именно в том, что она делает. А дальше что мы читаем? Смотрите, Иосиф приводит сыновей своих, чтобы Иаков их благословил. Иаков начал благословлять, и вдруг Иосиф что-то печальный стал, помните? Вместо радости Иосифа наполнена печаль. Почему? А он не так руки взял, видите ли, как будто бы зависит что-то. И он говорит, не так, отец. А Яков, он хоть слепой, но он говорит, ну, я знаю. Но я правильно сделал, накрест. А он подвел старшего под правую руку, меньшего под левую руку Иакова. Вот как бывает в нашей жизни, дорогие мои. Посмотрите, даже другой, уже более современный. Самуил приходит в Вифлеем, приходит в дом Иессея, чтобы положить или освятить, вот, или помазать в цари одного из сыновей Илии. Одного из сыновей. И когда он увидел первого сына, когда Иессей привел первого сына, смотрите, у него не было никакого сомнения. О, он как увидел, рослый, в действительности воин. О, конечно, это в действительности царь. Но получилось, что он ошибся. Второго подводит, третье подводит. То есть всех сыновей подвели. Хорошо, а Иессей знал, что Давид пасет? О Давиде никто даже не вспомнил. То есть Давид, по ихним пониманиям, он не котировался в то, чтобы быть президентом Израиля, царем Израиля. И что именно этого Бог избрал в цари. Вот как оно бывает в нашей жизни. Поэтому, дорогие мои, конечно, Исаак более и более, его расположение было к старшему, к Исаву. С ним он разделял и общение, и все. Ему нравилась эта пища, ему все нравилось в Исаве, абсолютно все. Так вот, дорогие мои, наши чувства и наши эмоции, поймите, очень часто толкают нас давать тому или иному событию, давать тому или иному человеку совершенно неправильную оценку. Вы согласны с этим? наши эмоции и наши чувства, они дают, толкают нас на неправильный путь. Почему он хотел посвятить и благословить Исава? Да потому что его отцовские чувства к старшему сыну толкали его на это. Почему лжеучителя в Коринфе пользовались и обдирали коринфян доверчивых? Почему? Потому что они сумели так представить дело, эти ложные учителя, что эти люди были наполнены эмоциями. Я не знаю, что они им рассказывали, я не знаю, как и что они там говорили, вот и все. Но тем не менее, коринфяне по своей сущности были скупые и жадные. Почему? Потому что для Павла они ничего не давали. Павла они вообще не считали даже за апостола. А этим ложным учителям, которые могли представить так дело, они все давали. Почему? Эмоции. Вот что часто в нашей жизни бывает. Когда человек приедет, начнет там рассказывать, что, как они там бедных этих сирот кормят и тому подобное. И туда. И, конечно, мы под такими эмоциями все, мы сразу собрание кончается, мы подходим в карман, суем и все. Почему? Не разобравши. Почему? Потому что мы принимаем решение в результате наших чувств, не проверил это. То есть это не является результатом нашей логики, логики нашей веры. Писание говорит, в добродетели будьте рассудительны. Вот к чему призываем Священное Писание. Здесь не идет речь о скупости или жадности, но во всяком деле, во всяком служении должна быть рассудительность. Вот о чем говорит Священное Писание. Так вот, дорогие мои, Господь сказал жене Исаака или Ревеке, вы читаете в 25 главе 23 стих, больший будет служить меньшему. Как вы думаете, знал ли Исаак об этом? Я не думаю, что Ревека скрыла от него это. Я верю, что она поделилась, и она сказала своему мужу то, что должно случиться. Но то, что сказал Бог ему через его жену Ревеку, оно не укладывалось в разуме Исаака. Это противоречило его отцовским чувствам, которые были направлены старшему сыну. Вот что получалось. То есть это противоречило. Точно так же, как Иосиф привел своих сыновей, и он увидел, что Яков неправильно. Почему? Потому что правую руку положил на меньшего сына, и поэтому он говорит, не так, отец мой. Вот что получается, что наши чувства, отцовские чувства, то ли родственные чувства, то ли супружеские чувства, они подчас берут вверх, и поэтому мы идем неправильным путем. Это была ошибка Исаака в этом отношении. Вот оно что писает. Поэтому я хочу сказать, как часто наша вера становится на ложный путь лишь только потому, что мы руководствуемся дружескими чувствами. О, это мой друг. О, я не хочу терять дружбу. Другие какие-то чувства в нас, сыновья или родственные. И поэтому мы сами того не замечаем, как мы становимся на ложный путь. Так вот, Исаак, вместо того, чтобы действовать в соответствии со Словом Божьим, он решил благословить Исава, руководствуясь исключительно отцовскими чувствами. И все же, сам того не понимая, сам того не замечая, Исаак благословил не того, кого хотел. Почему? Потому что в Божьем плане Он должен был благословить Иакова, а не Исава. И Бог сделал даже то, что для этого и Ревека, и Иаков использовали ложный метод, неправильный метод. Но тем не менее Бог использовал его для того, чтобы осуществить свой план. Поэтому вы можете сказать: о, он благословил Иакова потому что это был Божий план. Да, конечно, это был Божий план, конечно. Но все же почему Ревека воспользовалась чем? Она воспользовалась его отцовскими чувствами. Какими? Хотя Бог, как я уже сказал, не мог назвать эти действия, но представляете, какое печальное зрелище мы наблюдаем тогда. Посмотрите, я прочитаю этот текст, 27 глава, книга Бытие. 27 глава, книга Бытие, что мы читаем с 19 стиха. Когда Ревека это все услышала, когда она все подготовила, и Иаков взял это кушанье, это все, и он приносит. И 19 стих. Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». Так вот, Исаак слышит, да что это такое? Это голос Иакова. Не может быть. Но опять-таки, хорошо слышать, что это не Исаав, а это голос Иакова, но отцовские чувства и его желание благословить Исава берут верх над его логикой. Посмотрите, тогда что говорит Исав? То есть Исаак, что он говорит своему сыну? Он спросит: как скоро ты нашел? Да, и все. Ну, и тот говорит: о, Бог мне послал навстречу. И сказал Исаак Иакову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Почему? Потому что Исаак знал, кто был Исав, какой он был. Косматый. Вот оно что. Да, голос голосом, но я сейчас пощупаю, и точно. Я тебе скажу, ты или Исав, или нет, не. Он подошел. Вот что мы здесь находим. Посмотрите. Итак, первое, что? Да, речь. Факт налицо. А дальше что? Чувство бери. Он говорит: подойди. То есть осязание. Я хочу тебя осязать. Подошел, пощупал. А зрения-то нету. Да точно, волосатый, все, косматый, да. Хорошо, я еще, а ну-ка дай я покушаю еду твою. Берет, вкушает еду, дальше, когда он принес все, ну так готовить только может один Исав. Никто в этом доме так не готовил. То есть, что такое вкус, органы вкуса. Второе, а третье, что он еще говорит ему: подойди и поцелуй меня. То есть обоняние, я хочу, какой запах у тебя. И что, смотрите, три, и все три ошиблись. Все три, и первое, и второе, и третье ошибочное было. Иаков благословляй. Подумайте, дорогие мои, что бывает в нашей чуде, в нашей жизни, когда мы принимаем свои решения на основании наших чувств, можем допустить жестокую ошибку. И как вострепетало сердце Исаака, когда пришел Исав. Так кто же этот? Он говорит. Вот к чему нас призывает Священное Писание. И все же Бог поступил очень и очень милостиво по отношению Ревеки, по отношению Иакова и по отношению Исаака. Почему? Потому что это за этими действиями стояла истинная вера и никакой личной выгоды. Это было Божье определение. Конечно, то, что они воспользовались неправильным методом, это другой вопрос. И потом прошли многие годы, чтобы исправить последствия вот этого совершенного ими обмана, который они совершили. Так вот, какие выводы мы должны сделать, заканчивая именно сегодняшнюю нашу тему? Хочу напомнить еще раз, большую ошибку совершают те люди, которые принимают эмоции, чувства и ощущения, вызываемые теми или иными Божьими благословениями, за самые благословения. Поймите, это очень серьезно. Мы иногда наши чувства воспринимаем как благословение, а не как результат каких-то благословений. И в этом мы ошибаемся. И эту ошибку очень часто совершают люди новообращенные. Они во время покаяния, когда они приходят к Господу, покаялись, они получают радость. То есть они в действительности, они получают ощущение, им хочется весь мир обнять, всех поцеловать, и они думают, что вот в этом и есть благословение, что он будет всю жизнь только радоваться и ликовать. И это ошибка. Ощущения меняются, как погода осенью или весной. Наши ощущения, наши восприятия, наши эмоции, им нельзя доверять, эмоции. И очень часто люди жалуются, верующие люди, говорят: ой-ой-ой, вот когда я уверовал, вот у меня любовь была такая ко всем, хотела всех обнять, всех целовать и тому подобное, а теперь вот прошли 20-30 лет, и все угасло. Почему? Потому что люди восприняли спасение именно как результат радости в этом. О, спасение, радость – это есть результат того, что я спасен. Но жизнь-то совершенно другая. И Господь говорит: многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот что говорит Священное Писание. И поэтому в этом деле новообращенные, они сами того не замечают, как потом свое спасение они ставят в зависимость от своих чувствований. И это ошибка. Вместо того, чтобы беззаговорочно довериться Господу. А чувства изменяются. Вот оно что. И в результате, когда чувства меняются, люди теряют уверенность в спасении. А кто я знаю, спасен или нет? Нужно что-то делать. Нужно собрание менять, нужно что-то говорить, нужно стимулировать, нужно какие-то давать внешние стимулы там, или громкую музыку, или там еще там какие-то примеры, истории сногсшибательные. То есть нужно чувство возобновить, иначе теряется уверенность в спасении. И люди начинают накачивать зал. И, к сожалению, мы сегодня живем в такое время, когда в действительности люди допускают обновление. Говорят: о, нам нужно обновить покаяние. Нигде в Писании не говорится, если согрешил, то надо покаяться. А как это? Обновить покаяние. Люди выходят, кто желает обновить свое покаяние, потому что оно уже устарело. Вот что получается. Все это совершенно не соответствует Писанию. Покаяние, дорогие мои, оно исключительно под воздействием Божьего Слова. Если человек обращается к Богу не под воздействием Божьего Слова, это что-то не так. Рост нашей веры зависит исключительно от слышания Слова Божьего. Помните, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот оно что. Слыша Слово Божие, они умилились сердцем. Вот что Писание призывает. К сожалению, мы все чаще и чаще на сегодняшнее время мы встречаем с действиями противоположного характера. И поэтому те, которые проповедуют, они говорят, прежде всего у слушателей необходимо вызвать эмоции, чувства вызвать. А как их вызвать? Нужно какое-то психологическое воздействие на слушателя. И когда эмоции возобладают ими, вот тогда можно все, что угодно делать с этой толпы. Потому что они руководствуются не логикой веры, а чувствами, которые изменчивыми. И происходит принятие Христа не под влиянием Божьего Слова, а в результате эмоций. Посмотрите, что говорит апостол Петр тем, которые в гонении терпят испытания. И он им говорит, и как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Возлюбите чистое словесное молоко. Вот пища и питание для нашей веры. Абсолютно ничто другое, кроме Божьего Слова. И поэтому этот случай сегодня, этот пример, который написан нам здесь в послании евреям, как раз-то и подчеркивает это. Конечно, Исаак был человеком глубоко верующим, и его действия, и его поступок, хотя и не был вначале правильным, но тем не менее он благословил, почему? Потому что он верил в то будущее, которое принадлежало его потомкам, и это давало ему право на эти благословения. И Бог увидел вот эту веру среди вот этого, казалось бы, ошибочного мнения, ошибочного понятия. Бог, видя эту веру, принял эти благословения и утверждает, что именно верой, а не какими-то другими эмоциями и чувствами, Исаак благословил и Иакова, и Исава, сына своего. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.